Программа «Цена победы».
Добрый вечер, программа «Цена победы». Сегодня я ее веду один, Виталий Дымарский. Но сегодня у нас такой северо-западный, я бы сказал, эфир. Потому что я-то веду программу из Петербурга, а мой собеседник из Великого Новгорода. И это Борис Николаевич, хорошо вам известный Борис Николаевич Ковалев, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского, тем не менее, Института истории Российской академии наук. Давайте так, я вам сразу признаюсь, что когда Борис Николаевич позвонил мне и предложил вот эту вот сегодняшнюю тему, я удивился сильно и могу сказать, что пребываю в удивлении до сих пор. Потому что тема совершенно необычная, неожиданная. Археологические раскопки в годы оккупации на территории Новгородской области. Это вообще такая странная вещь. У нас какая-то, у нас, вот мне кажется, вот эта программа, не потому что я там сам себя хочу хвалить, но благодаря нашим гостям, которые приходят к нам на эфир, мы узнаем о войне какие-то удивительные вещи. Вот война, для, ну, в основном это что? Ну, дипломатия, политика, конечно, ну, а дальше это стрельба, оружие, вооружение, изготовление оружия и так далее и тому подобное. Да? И вдруг вот возникают какие-то мирные занятия. Другое дело, это мы сегодня обсудим, с какой целью они возникают. Но они никуда не деваются, тем не менее. Да? Ну, просто такое, извините за такое предисловие, что ли, к нашему сегодняшнему эфиру, но меня эта тема удивила. Борис Николаевич, так кто там занимался у нас археологическими раскопками, когда вокруг все стреляют и убивают друг друга?
Уважаемый Виталий Наумович, ну, во-первых, не старший, а ведущий научный сотрудник.
Ну, вот видите, как.
Да. Или на Новгородской области, а, скажем, лучше на территории северо-запада России.
То есть шире будет, да.
А в-третьих, когда мы говорим о войне, война ведь не только стрельба. Война в немалой степени и идеология. Война еще в немалой степени и пропаганда. И здесь, когда мы с вами говорим об археологических раскопках, возникает вопрос, а что искали? Кто искал?
И почему... Искали, кто искал, и чьими силами, я бы сказал, искали, чьими руками, да?
Все это дело происходило. И здесь я хочу напомнить то, о чем мы, мне кажется, с вами уже говорили в одном из эфиров, о том, как в 40-м году в Новгород приехал некий немецкий дипломат, который долго на протяжении нескольких часов фотографировал знаменитые Магдебургские Сектумские врата Новгородского Софийского собора. Почему он это делал? Да потому что за год до нападения Германии на Советский Союз уже тогда соответствующие нацистские идеологические структуры Третьего Рейха разыскивали вот те самые немецкие следы, следы немецкой культуры, следы немецкого влияния на тех территориях, которые рано или поздно должны были войти в состав Великого Рейха. И таким образом получается следующая крайне любопытная вещь.
Извините, Борис Николаевич, если я вас перебью буквально на секунду. Он приезжал в какое время года, извините, летом, осенью? То есть до Барбаросса?
Там было ровно за год до начала. Это было летом 1940 года, вот тот самый период, когда между Советским Союзом и нацистской Германией
была дружба.
Период во многом взаимопонимания и некого сочувственного отношения друг к другу. Но, по крайней мере, культурные и экономические связи успешно развивались. И для соответствующих советских спецслужб было очень радостно видеть честного немецкого дипломата, который фотографирует не пивной завод, не мост через Волхов, а всего-навсего какие-то непонятные древности. Но для нацистской Германии, для ее идеологии, вот поиск вот этих самых следов, вот этих самых артефактов, подтверждающих факт того, что здесь была территория немецкой культуры. Эту территорию немцы постоянно спасали, облагодетельствовали и прочее, была очень важна с политической, идеологической точки зрения. Так что давайте вспомним небезызвестный сюжет из очень хорошего советско-польского фильма «Дежавю». В вопросах, когда речь идет о чести семьи, какие-то деньги, какой-то торг, в общем-то, неуместен. И нацисты обращали на вот эти сюжеты самое что ни на есть пристальное внимание, как и через оперативный штаб Z Лейтенанта Розенберга, так и через другие нацистские структуры. Но наш сегодняшний разговор, мне кажется, интересен не только разговором, рассказом о раскопках, о которых, я думаю, что мы с вами поговорим. Он интересен той самой новой экспозицией, которая сейчас организуется в музее Великой Отечественной войны, то, что в Москве, на Поклонной горе. Я посмотрел сюжет и увидел, что вопросы расхищения культурных ценностей строятся на двух основных сюжетах, имеющих непосредственное отношение к северо-западу России. Это, во-первых, янтарная комната.
Ну, понятно, да.
А во-вторых, это расхищение культурных ценностей из Великого Новгорода, где за основу сюжета, с одной стороны, взята небезызвестная картина кукрыницев, а с другой стороны, художники творчески ее домыслили и ввели в том числе образ иуды-коллаборациониста. Причем, подчеркиваю, человека с видом Иуды и лицом известного новгородского археолога, человека, который, кстати, проводил вот эти самые раскопки на оккупированной территории северо-запада, Василия Пономарева, который подписывает немецкому генералу древнюю русскую икону.
Он же был, он даже бургомистром же был, да, по-моему?
Он был бургомистром очень недолгий период времени, несколько месяцев буквально с августа по сентябрь 1941 года. Справедливости ради хочу заметить, что бегство фашистов из Новгорода происходит в январе 1944 года. Сам же Пономарев навсегда уехал из Новгорода летом 42-го. И, естественно, ни о какой передаче иконы немецкому генералу на фоне разрушенного памятника тысячелетия России речь идти не может.
Но... Извините, Борис Николаевич, он уехал в 42-м году из Новгорода уже в Германию или...
В 42-м году летом он уехал в город Псков. Археологам Псковского музея, поскольку в отличие от Новгорода, который находился непосредственно на линии фронта, в Пскове активно действовал музей, который посещали немецкие солдаты и офицеры, где были выставки, где проводились экскурсии для немецких солдат. И вообще, будучи штатным археологом Псковского музея, подрабатывая еще и изготовлением подарков для господ немецких офицеров вообще, и Адольфа Гитлера в частности, именно он в 1942 году на протяжении без малого двух месяцев занимался вот теми самыми археологическими раскопками в Горьковском районе около деревни Надбелья. И здесь мы видим вообще очень интересную и во многом загадочную историю, где в качестве источников наших знаний об этом самом событии, с одной стороны, мы можем узнать об этом событии из коллаборационистской газеты «За Родину», из статей самого Василия Пономарева, из его воспоминаний, которые после войны оказались вместе с ним в Западной Германии, в Марбурге, и в том числе из одного уголовного дела, которое хранится в Санкт-Петербурге в архиве управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Борис Николаевич, но все-таки возникает вопрос, значит, оккупация, да, вот приходят немцы, значит, они приходят уже с планом этих археологических раскопок, или они на месте что-то узнают, и что, и главное, что они искали, или хотели найти, вернее.
Начнем с того, что никаких планов на проведение археологических раскопок, конечно, не было. А все началось с того, что при постройке дороги у Оридежа были найдены некие кольца, некие браслеты, которые господин немецкий офицер-строитель, идентифицировал как арийские. Он заявил, что подобные кольца, подобные браслеты, подобные артефакты он видел в своем музее, следовательно, на территории Германии. Но понятно, что это все очень даже хорошо и правильно, но немецкие строительные части должны строить дороги, а не заниматься вот этими самыми археологическими раскопками. Что это за вещи, которые я нашел, спросил он у единственного человека из близлежащих деревень, который владел немецким языком. И вот этим человеком оказалась местная учительница Евгения Булыга, которая сказала ему следующее. По рассказам местных жителей, именно у них, в одном из курганов, похоронен Рюрик. Причем не просто похоронен, а в шикарном золотом гробу. С кучей ценных вещей. Кучей уникальных вещей. И о том, что вот этот золотой гроб Рюрика искали на протяжении, ну, если не нескольких столетий, но несколько десятилетий точно, к сожалению, никто не смог найти вот этот самый золотой гроб, но говорят, что он был заговоренный и, следовательно, ждал, не дождался, ждет, не дождется, когда наконец-то придут немцы для того, чтобы вот его извлечь, для того, чтобы представить вот этот факт того, что человек немецкой арийской культуры когда-то создал вот это самое государство, но что будет дополнительным подтверждением того, что немцы здесь присутствуют не просто так, а совершенно справедливо, совершенно законно.
И после этого... Что интересовало немцев больше, сам Рюрик или золотой гроб?
Я думаю, что то и то для них имело одинаковое значение, потому что, повторюсь, следы немецкой культуры для них были очень важными, для них были очень весомыми, это отдавало тем, что называется идеологией. И вот тот самый Василий Пономарев, человек с высшим историческим образованием, имевший немало опыта в археологических раскопках, он копал Новгород вместе с небезызвестным Артемием Арцуховским. Это человек, который хорошо знал, ну, практически всех известных на то время советских археологов. Вот он прибывает из Кова, где начинает организовывать раскопки по всем правилам науки. К раскопкам привлекаются местные жители. К нему присоединяются и несколько немецких офицеров и солдат, причем не строителей, а скорее такого, ну я бы сказал, пропагандистско-идеологического плана. Они ищут программа «Максимум» «Золотой гроб Рюрика», программа «Минимум» – найти какие-то немецкие следы. И, в общем-то, что не безинтересно, на страницах газеты «За Родину» можно увидеть весьма такие подробные отчеты, которые начинаются с того, что Пономарев благодарит немецкое командование, которое в условиях войны, в условиях постоянных обстрелов и в условиях, что называется, партизанского беспредела, оказывают столь важное содействие науке. А с другой стороны, он всячески подчеркивает, что вот эти находки, они подтвердят важные, они подтвердят факт того, что эта территория, ну, всегда имела особое отношение, особую ориентацию в Европу. И через славян, и через финнов, и, конечно, через какие-то немецкие следы. И что интересно, через некоторое время приехал в сюда, в Боридиш, в Псков, ну, скажем, не совсем Боридиш, в Псков, некий доктор Лянге. Доктор Лянге из Бреслау, из ныне Вроцлав, для того, чтобы отобрать наиболее интересные находки уже для экспонирования на территории Германии.
Борис Николаевич, а такой вопрос. Все-таки я таким практическим вещам пытаюсь вернуться. Сами по себе раскопки, которые там, вот, спасибо, там, благодаря Пономареву, да, скажите, пожалуйста, их кто осуществлял? Это немцы, немецкие какие-то подсобные войска?
А здесь раскопки проходили при непосредственном финансировании со стороны немецких властей. Ну, скажем так, на работе, на черновой работе использовались местные жители. На научной работе использовались, в частности, знания самого Пономарева, но при раскопках постоянно присутствовало несколько немецких солдат и офицеров. И я подозреваю, это было по нескольким причинам. В том числе желание, ну, скажем так, записать себя, поставить свои фамилии рядом с фамилией Шлимана, что вот если Шлиман, великий немецкий археолог, кстати, который археологом-то и не был, нашел золото Трои, а вот какой-то там рядовой, вот какой там обер-лейтенант, вот он обнаружил золотой гроб Рюрика не где-нибудь, а там, где этот Рюрик, в общем-то, сеял европейскую цивилизацию, чем в 20 веке занимаются указанные немецкие солдаты.
Понятно, понятно. А что, значит, территория археологическая, это была, значит, была Псковская область и Новгородская область?
Ну, говоря языком территориально-административного деления того времени...
Того времени. Ленинградская область, да, Ленинградская.
Ленинградская область, и было исследовано больше 30 курганов, была исследована достаточно большая территория, но это даже видно по сроку, потому что, ну, скажем так, несколько десятков человек, до полусотни человек работали, ну, немалое время, больше двух летних месяцев. Как вы понимаете, для того времени это срок немалый. Особо они радовались, когда было найдено несколько монет, в том числе и западноевропейская монета, когда были найдены какие-то артефакты, которые, что называется, можно было идентифицировать как артефакты, имеющие отношение к Европе. Вот. Ну, что касается вот подробного описания западноевропейской монеты, но, к сожалению, я вот его в отчетах не нашел.
Хотя, и все это уехало.
И все это пропало. Потому что вначале это было отправлено в Псков. Далее вот идет оговорка, что наиболее интересные находки, а нашли в том числе и серебряные украшения. То есть я считаю, что найдено было немало, ну, кроме разве что гроба Рюрика не нашли. Все это в конечном счете мы можем об этом судить только вот по каким-то фрагментарным упоминаниям в статьях и отчетах самого Пономарева.
Но цель была исключительно Рюрих. Никаких других целей не ставили перед археологами.
Я думаю, что там не были столь оптимистичные или наивные люди. И если брать и общий тон коллаборационистских газет, и статьи самого Пономарева, написанные как до, так и после раскопок, это такие статьи, как «Великий Новгород» и «Ганза». Это такие статьи, как «Помощь немецких городов древнему Новгороду». Это статьи о благотворном проникновении немецкой культуры на северо-западе, которые несли в себе и свет европейской цивилизации, и позитив, и культуру. И все это было забыто, уничтожено после того, как Новгород оказался под влиянием Москвы, а самое главное, он оказался под влиянием вот той самой страшной ереси жидовствующих, которая, в общем-то, несла для Новгорода исключительно негатив. Так что мне кажется, что здесь некую программу минимум немецкие пропагандисты, через запятую археологи, историки, они выполнили. Они смогли атрибутировать те находки так, что это придавало их оккупационной политике, ну, скажем так, некую такую дополнительную академическую составляющую. И позволяло им рассуждать о том, что вот их приход был вызван нормальной логикой развития истории, что тогда это было хорошо, тогда это было позитивно, вот остались такие позитивные следы. Так это будет позитивно и сейчас, в 20 веке.
Борис Николаевич, а вот безотносительно к тому, кто занимался этими раскопками, по чьей инициативе, кто конкретно рыл, да, что называется, и обрабатывал, а потом, независимо от того, кто конкретно обрабатывал эти результаты, результаты эти, вот эти самые результаты этих раскопок, они имеют какую-то научную ценность?
Я думаю, что да. Результаты любых раскопок имеют научную ценность. И те, пусть фрагментарные сюжеты о деятельности того же самого Пономарева, я с удовольствием предоставляю нашим ныне здравствующим и работающим археологам. И вы знаете, Виталий Наумович, что меня напугало, когда я смотрел вот эти самые материалы, связанные с этими самыми раскопками. В свое время, когда я работал в Псковском архиве ФСБ, обнаружил очень интересную тетрадочку. Очень интересную тетрадочку, некий сотрудник органов госбезопасности где-то году в 44-45 сидел и работал с подшивкой газеты «За Родину». Работал следующим образом. Вот номер такой-то. Поминается полицейский Петров, который принимал участие в антипартизанской операции. Поминается староста Сидоров, который первым сдал все налоги немецкому руководству, немецкому командованию. Мы с вами уже говорили о вот этих позитивных образах немецкой пропаганды. И о Достоевском, и об Ахматовой, и о Зощенко. И вдруг я читаю большую статью, подписанную Василий Волхов, это один из псевдонимов Василия Пономарева, посвященный уже упоминавшемуся мной Арцеховскому, человеку, который будет первооткрывателем новгородских берестяных грамот, человеком, который, в общем-то, является одним из родоначальников новгородской археологической экспедиции. Статья хвалебная. Статья превозносит его и как ученого, как специалиста, как норманиста. И я подумал с ужасом, а что было бы, если бы тогда? Вот нашли эту статью, проявили бы инициативу. Что было бы тогда с действительно выдающимся советским ученым?
А он где тогда был, находился Арцеховский, в Новгороде?
В Москве. Он был в Москве уже первые послевоенные месяцы, послевоенные годы он занимался восстановлением новгородской археологической экспедиции.
А вы имеете в виду, что бы с ним сделала власть за то, что его упоминает коллаборационист, да?
Только хвалит коллаборационист, ставит его в эксперт называет его настоящим ученым и, главное, норманистом. Ведь, по сути своей, Арцеховский учитель Янина, Валентин Лаврентьевич Янин, учитель ныне здравствующего, глубоко уважаемого Петра Григорьевича Гайдукова, заместителя директора Института археологии в Москве. Ведь что получается? Арцеховский, Янин, Гайдуков. А что было бы, если бы тогда какой-то ретивый чекист, прочитав Пономарева, взял и обрубил бы вот эту самую...
Линию.
Линию, да. Ну, по крайней мере, я думаю, что Новгородская археологическая экспедиция вряд ли смогла бы встать на ноги.
Василий Николаевич, мы сейчас сделаем перерыв на новости, после чего продолжим нашу программу, программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Виталий Дымарский у микрофона и мой сегодняшний гость, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук Борис Ковалев. Ну, собственно говоря, те, кто слышал первую часть, уже понимают, о чем мы говорим и с кем я говорю. Вот, а о чем, ну, я повторю на всякий случай, мы говорим об археологических раскопках на оккупированном северо-западе Советского Союза. Тогдашней территории Советского Союза. Много что интересного. Мне кажется, совершенно неожиданная такая тема. Вы знаете еще, какая существует, конечно, тема? Она возникает, к интересу, на северо-западе, она возникает еще со времен Александра Невского. Герой или коллаборационист, да? Как говорили про Александра Невского, с одной стороны герой, с другой стороны очень хорошо сотрудничал с Ордой, да? Но в данном случае, конечно, мы не будем о Невском, а вот об этом Василии Пономареве, археологе, который короткое время занимал пост даже бургомистра, да, Великого Новгорода, если я не ошибаюсь, потом перевели его в Псков. Вот о Василии Пономареве много что там говорят и пишут, в том числе, что он ну, коллаборационист, понятно, поскольку он пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией и как бы стал фактически для немцев тогда главным археологом, если я правильно понимаю, да, вот на этой территории. Вот. И тогда возникает вопрос, вернее, так, есть такие сведения, что он в то же время и что-то спасал, чего-то помогал. Вот нет ли такого же раздвоения вот в оценках Пономарева, как в отношении, ну, надо сказать, очень многих исторических персонажей, которых очень трудно судить и квалифицировать, что ли, да? То ли ты герой, то ли ты супостат, как у нас пишут в журнале «Дилетант».
Если говорить о во многом трагической судьбе, я подчеркну, трагической судьбе Василия Пономарева. Родился он не в той семье, в которой нужно родиться. Это не рабочий, не крестьянин. Родился он в семье судебного следователя в 1907 году. Но понятно, что как человек он целиком и полностью сформировался уже после 1917 года. Он учился в Советском университете, он возглавлял антирелигиозный музей в Великом Новгороде и занимался антирелигиозной пропагандой весьма наивно-агрессивно, как это, в общем-то, и характерно было обществу воинствующих безбожников на рубеже 20-30-х годов. Но в начале 30-х попал он под маховик сталинских репрессий. И оказался он репрессирован по печально известному делу Новгородского музея, по делу, ну, Всероссийского студенческого христианского движения. Отсидел он 5 лет, вернулся он в Новгород, районный центр Ленинградской области. Был он вписан снова в систему Новгородского музея, правда, уже на таких, на вторых, на третьих ролях. Он пишет в газете «Звезда» статьи о раскопках, о музее новгородском. Он пишет как советский человек. Он пишет не только о том, что какие интересные вещи находят археологи, но и как важно советским людям помогать археологам, потому что это не только патриотично, но и выгодно. Потому что вот и школьников, и рабочих, вот, музейщики, археологи за находки активно награждают. Ну вот, то есть человек вроде бы уже вписанный в советскую систему, но вот тем самым каиновым пятном, что да, привлекался, да, из бывших. Но когда в 41-м году он оказывается, добровольно оказывается, в оккупированном немцами городе...
Борис Николаевич, извините, вот просто, чтобы было понятно, что такое добровольно оказывается? То есть он не уехал, хотя имел возможность...
Кстати, его товарищ по несчастью Порфирьидов, кстати, тоже осужденный по делу Новгородского музея, принимал в начале 30-х годов, принимал участие в эвакуации Новгородского музея, оказался в советском тылу. Пономарев тоже мог эвакуироваться. Но никаких попыток к этому он не предпринимал. То есть он остался в городе, хотя линия фронта стабилизировалась в полутора километрах от него, и все, кто мог, все, кто хотел, все, кто стремился, они практически все смогли уйти в советский тыл. Он таких попыток не предпринимал. Был растерян, был напуган, не понимал, куда идти. Дома и стены помогают. Здесь масса домыслов. И здесь я воздержусь от комментариев со знаком плюс и со знаком минус. Все могло быть. Но, кстати, когда если вернуться вот, к развернутой экспозиции музея Великой Отечественной войны, ведь там не только немцы обвиняются в уничтожении новгородских культурных ценностей. Там изображены и солдаты испанской голубой дивизии на вот той самой диораме, которые, как я понял из сюжета, то ли топят печку иконами, то ли занимаются еще какими-то нехорошествами. И Пономарев, как историк, как специалист, как человек, для кого, в общем-то, русская история, она является, наверное, частью души, он не может, ну, скажем так, спокойно воспринимать все эти акты вандализма. То есть, во-первых, я считаю, что это было возмущение профессионала. Здесь я могу отметить следующее. Ведь наиболее ценные вещи в конечном счете вернулись обратно в Советский Союз. Вернулись обратно в Новгород. Почему? Потому что разграбление, расхищение шло на уровне государства. На уровне нацистской Германии, которая воспринимала захваченные артефакты как что? Как трофеи Третьего Рейха, оплаченные кровью его героических солдат. Но здесь нужен был специалист, нужен был человек, который, что называется, ткнет вот этих захватчиков лицом в некие предметы и скажет, что вот это ценно. Это
потом он же, наверное, составлял описи.
Он составлял описи. Он все это дело оценивал, давал характеристику. С чем я категорически не согласен? Я категорически не согласен с теми наивными коллегами. Я считаю, что наивные коллеги представляют Пономарева гораздо большим, я бы сказал, оптимистом, чем товарищ Сталин и все сталинское политбюро. Разве мог человек в реалиях ноября-декабря 1941 года в оккупированном Новгороде предсказать, что будет май 45-го года? А вот некоторые мои коллеги утверждают, что Пономарев специально все это дело описывал, спасал, он знал, что рано или поздно нацистская Германия потерпит поражение, и те вещи, которые он оценил, которые он написал, рано или поздно вернутся на свои законные места.
То есть он действовал исключительно просто как ученый, да, независимо...
как ученый, он действовал как профессионал, он действовал как человек, которому была, ну, скажем так, отвратительно вот это бездумное уничтожение культурных ценностей, в конце концов. Давайте называть вещи своими именами. Он действовал за паёк. Кушать-то тоже хотелось. Получать какое-то самосуществование ему, его родственникам, ведь тоже ведь хотелось.
Ну да. И вроде еще и дело такое более-менее.
Да, сначала можно подогнать и некое, знаете, идеологическое составляющее по прошествии стольких-то лет. В конце концов, никого он не стрелял, никого он не убивал. В конце концов, розыскное дело на него было уничтожено в 1973 году в новгородском направлении КГБ, а сам по себе он уже попадал под амнистию 1955 года. Ни одного факта пролития крови на нем, конечно, не было.
А скажите, он в 44-м уехал в Германию, да, вместе с концом оккупации?
Да, он уехал вначале из Новгорода в Псков в 42-й год, затем перебрался в Ригу в 43-44 году, конечно. Далее, 44-й год, он оказывается на территории Германии, на территории Западной Германии, где и проживает там, в Марбурге, подрабатывая в Марбургском университете до 1978 года.
И никаких попыток там вернуться в СССР, так у него, конечно, не было, да?
Никаких попыток вернуться...
Но он знал, что его там реабилитировали.
Его не реабилитировали, его амнистировали.
Амнистировали, да-да-да.
Амнистировали. Об этом, я думаю, он знал. Но для него, как мне кажется, 55-й год – это не только год хрущевской амнистии. Это тот самый год, когда уже упоминавшийся мной Артемий Арцеховский, уважаемый советский ученый, был выпущен в реалиях оттепели на Международный конгресс историков в Рим, в Италию. И по возвращению из этого самого конгресса Арцеховский сообщил, с одной стороны, своим коллегам, а с другой стороны, кому следует, что именно на этом конгрессе он встретил Василия Пономарева, который бросился к нему с поцелуями и объятиями. Но руки этому изменнику родине я не подал. Трогал и трогал, Кирилл Арцеховский. Когда, кстати, его доклад, это был окном в Европу, пробитый вот этими самыми знаменитейшими новгородскими действительными грамотами. Очередной факт, подкладывающий нашу страну.
То есть вы считаете, что, в принципе, оценка его деятельности, его, я имею в виду, Пономарева, да, она, в принципе, ну, более-менее адекватна, да, и наказывать надо было, но и не очень строго.
Ну, если говорить с точки зрения советского закона, наказать его могли до 1955 года, после 1955 года заслуживал он некого такого морального осуждения, поскольку нехорошо готовить подарки для Адольфа Гитлера с точки зрения людей конца 50-х, да и сейчас, в общем-то, нехорошо было прославлять фюрера нацистской Германии. Но в целом то, что из него сейчас пытаются сделать символ такого, знаете, вселенского предательства, некого Юду-Искариота, но моя точка зрения, ну, не почина. Не почина. Все-таки в этом отношении, с одной стороны, он слишком мелок для этого, а с другой стороны, некие критические границы он все-таки не переступил.
Еще раз, может, надо, наверное, повторить для наших слушателей, что Иуда здесь не случайно у нас возникает, поскольку вот на этой выставке, да, в музее, да, в Москве, да, там, значит, вот такое изображение, судя по всему, именно его имеют в виду, да, когда...
Поскольку художники подчеркнули, что у этого историка лицо именно Пономарева, и они это сделали сознательно. И они сделали сознательно, придав ему черты вот именно первого бургомистра Новгорода.
Борис Николаевич, знаете, какой вопрос? Ну, у немцев известное дело, была даже своя разработанная, да, Розенбергом программа, да, освоения, скажем так, культурных ценностей, да, на оккупированных территориях Советского Союза. У немцев, как вот в нескольких передачах с вами мы установили, немцы использовали некие такие культурные ну, факты, культурные события, культурные имена, ну, я имею в виду имена из сферы культуры, как Достоевский, Зощенко, Ахматовы, для своей пропаганды. А использовали ли они и интересна ли им была вот эта русская, советская, не знаю уж, культура, с которой они столкнулись, да, при оккупации с точки зрения, ну, если хотите, просвещения, собственного расширения, как бы у нас сказали, собственного культурного кругозора.
Мне кажется, что все-таки...
Интересно ли это было, вот чисто по-человечески, да?
Если смотреть на испанские газеты, на немецкие газеты, ну, начнем с того, что даже вот те самые раскопки, которые проводились, они иногда комментировали следующим образом. Золотой гроб Рюрика в волховских джунглях. И если говорить о нашем северо-западе, некоторые немецкие солдаты, офицеры трактовали свое нахождение на северо-западе России, которое, повторюсь, должно было войти в состав Третьего рейха, в качестве неких героев Карла Майя. Вот этого известного немецкого писателя 19 века, автора книжек про индейцев.
Вот то, какой книги не расслышал?
Чингачгук.
Чингачгук «Большой змей», да.
Да.
Про индейцев вы сказали, я просто слова не расслышал. Да.
Герои столь любимого нами Гойко Митича. ГДРовской студии «Бефа».
Угу.
И они воспринимали местное население, местную культуру как что-то иногда интересное, но достаточно варварское. Достаточно нецивилизованное, что все-таки цвет культуры несут именно они. И наиболее близки и понятны им те люди, которые максимально готовы впитывать именно их культуру, именно их идеологию. И то, что это происходило на протяжении многих столетий, вот именно этому должны были, и именно это должны были подтверждать вот те самые раскопки, которые они проводили. Кстати, что интересно, знаете, где еще раскопки проводились? В Крыму. В Крыму силами Керченского музея. Почему? Да потому что Крым тоже рассматривался как исконно немецкая территория, как территория готов. Кстати, гораздо позднее этим пытался заниматься небезызвестный Турхердал. Именно там, в районе Дона, он проводил раскопки. Ну, правда, наши тогда спокойно реагировали на
реакцию. Ну, да.
Во времена уже 80-х годов прошлого века. Но, повторюсь, вот получается, что и северо-запад России, и Крым что объединяет? И там искалось практически одно и то же. Немецкая некая культура.
Немецкая культура, ну да.
А что касается восприятия русской культуры, ну, Гитлер называл православие забавный этнографический ритуал. И баня, и некие посиделки, некие танцульки, то, что могли подчеркнуть немецкие солдаты в русских деревнях. Но это, скорее, знаете, вот такое поведение ковбоя где-то в районе индейского вигвама.
То есть, но тем не менее, вот смотрите, вы же говорили там про тот же, про ту же старую Русу, да, там, скажем, музей Достоевского, да, ну, пропаганда пропагандой, но там солдаты, я не знаю, они же ходили в этот музей, когда они там были расквартированы.
Но хотя бы потому, что именно про этого писателя, именно про этого человека писал не кто-нибудь, а Альфред Розенбаум. Это есть мифы 20 века. То есть в любом правиле есть своего рода исключения. Есть некие просветленные личности. Есть личности, которые, что называется, поднимаются над некой общей массой. Но согласитесь со мной, Федор Михайлович Достоевский, это все-таки не русская народная культура. Это несколько...
Ну да, да. Он все-таки европеец, конечно, да. Безусловно. А скажите еще такой вопрос, Борис Николаевич. Только ли, мы знаем, что не только немцы были на северо-запад, да, еще были испанцы, любимые вами, голубая дивизия. Да, кстати, пользуюсь случаем, чтобы прорекламировать книжку Бориса Ковалева «Голубая дивизия 41-45 годы». Она только-только вот недавно вышла. Очень интересно. Это о пребывании знаменитой этой испанской дивизии на северо-западе, собственно говоря, Советского Союза, как одна из оккупационных сил. Еще были финны. Но для финнов эта территория была, в общем, почти что родная, да? Или просто, скажем так, родная. Ну, части какой-то этой территории. Ну, Карелия уж точно. А что для них это? Они там тоже, вот те же финны, они искали свои корни, они там занимались раскопками, не знаю.
Если говорить о финской зоне оккупации, здесь, конечно, нужно смотреть работы Юли Кантер, Сергея Веригина, Юлии Мошни. Здесь нужно понимать, что им там особо искать-то следы не приходилось, поскольку, по большому счету, советская Карелия – это и есть земля Калевалы.
Ну, да.
Хочу сказать, что как раз на вот ту самую территорию, на которой проводил раскопки Пономарев, финны смотрели с тоской и определенной завистью. Дело заключается в том, что в планах Адольфа Гитлера не предполагалось пускать Великую Финляндию до Урала так далеко на юг. И эта территория Ингермаландии должна была войти в состав Третьего Рейха. Так что то, что находились какие-то следы финской культуры, а понятно, что финские племена проживали здесь на протяжении многих-многих столетий, это было то, что для финских идеологов видит око, да зуб не имет. Вот туда их просто-напросто не пускали, хотя они отлично знали, что при желании они могли найти много чего. Ну, а что касается финской зоны оккупации, особенно финской Карелии, ведь до сих пор из карельских музеев вывезен бесценный этнографический материал, который по сей день открыто экспонируется в финских музеях. Ну, о чем писала постоянный участник вашей программы Юлия Кантер. То есть, по сути своей, вот ни о каких институциях со стороны Финляндии, то, что они позаимствовали в 1941-1944 году, к сожалению, пока речь не идет.
Думаю, своя доля, да? Немцы не отнимали таким образом, да, у своих коллег их добычу, в кавычках, да? Там финнам оставалось то, что финны нашли, а немцы... Но правильно ли я понимаю, что, еще раз хочу повторить то, с чего мы начинали сегодняшнюю программу, что вот в этой разработанной программе Розенберга, да, по культурным ценностям, там не было, археологии там не было. Она возникла в каком-то смысле спонтанно и случайно.
Да, археология скорее занимала некий такой вспомогательный, спонтанный, вынужденный характер. Тем более, повторюсь, что история, о которой мы с вами сегодня говорим, есть такой элемент Индианы Джонса. Ведь для большинства дилетантов археология это что? Это ищут, если не золото Шлимана, то Ковчег Завета. Если не Ковчег Завета, то меньше, чем на золотой гроб Рюрика, мы не согласны.
Ну да.
Да, то есть, но в любом случае, согласитесь, это шикарная замануха для дилетанта. Какого-нибудь немецкого генерала...
И для журнала тоже.
И для журнала... Журнал, это журнал пропаганда. Это и приказы, это и выделенные, может, даже какие-то солдаты. Его словом антропологии не прошибешь. А слово «золотой гроб» Рюрика, ну, тут даже железное солдатское сердце становится куском масла.
Да. А, кстати, раз уж мы заговорили о такой истории давней, они, значит, искали золотой гроб Рюрика, а никаких следов того великого события, которое уж вошло в нашу историю, как ледовое побоище, тевтоны, Ливонский орден, они этого не искали ничего, да?
Нет, они этого не искали. Несколько...
Ну, потому что вообще-то возникает еще вопрос, были ли они там, но это уже другая история. Да.
Я вспоминаю, что когда смотрел школьные программы 42-го года, особенно в таких глухих русских деревнях, продвинутые советские учительницы на оккупированной территории, ага, отряд Рейха Гитлера, который висел в классной комнате, рассказывали, как Александр Невский бил псов-рыцарей на Дучевского озера соответствующий героический год.
Не тогда ли вообще родилась такая развернутая, я бы сказал, развернутый миф про Александра Невского?
Ну, развернутый миф про Александра Невского зарождается достаточно давно, недаром орден Александра Невского был и до революции, ну, и после 1942 года, да и сейчас, насколько я знаю, он есть.
По-моему, да. Ну, как, вы его признали же, как его там, имя России, да, по-моему, вот когда там лет 10 назад, когда там было.
Да, да. Так что в этом отношении некоторые фигуры невыгодные просто замалчивались. И, конечно, никаких негативных следов присутствия немцев этим не занимались и не хотели заниматься.
Ну что, мне осталось только поблагодарить Бориса Ковалева за этот интересный рассказ. Как всегда, интересный рассказ, я бы сказал. И, Борис Николаевич, жду очередного вашего звонка с очередной такой неожиданной темой. Я думаю, что она неожиданна для меня, она мне интересна. Я думаю, что и нашей аудитории такие темы тоже очень интересны. А все-таки, судя по тем откликам, которые я получаю. Спасибо, всего доброго.
Спасибо большое вам. Надеюсь, что слушатели «Эхо Москвы» узнают еще что-то новое и интересное.
Всего доброго. Счастливо.
Программа «Цена победы».